В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Микрофон Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Татьяна Кузнецова. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге около 0 градусов, относительная влажность воздуха 100%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 6 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 9 января в нашем городе был зарегистрирован в 2005 году. Температура воздуха составила 5,6 градуса тепла. А самый холодный день был в 1987 году, и температура воздуха опустилась до минус 33 градусов. Напомню, что сейчас в Петербурге около 0 градусов. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Пенсионная азбука», в которой заместителем управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадием Щемилевым ответим на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. А затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. На вопрос Владимира Изотова ответит волонтер приюта «Катахаус» Анастасия Этенко. А речь пойдет, естественно, о работе приюта. И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика «Марии Головановой». Сегодня это энциклопедия здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Пенсионная азбука.
Микрофон Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Как можно узнать, когда поступит выплата в следующем месяце?
Хороший вопрос. График выплаты пенсии и других мер социальной поддержки мы формируем в 20-х числах предшествующего месяца и публикуем его на всех ресурсах. Это наш сайт, это социальные сети, это, безусловно, средства массовой информации, но также это почтовые отделения и кредитные организации, в которых уважаемые получатели пенсии социальных выплат могут ознакомиться с данной информацией. Хочу отметить, что в целом график состоит из двух частей. Отдельно мы указываем подневный календарь получения средств для тех пенсионеров и получателей мер социальной поддержки, которые выбрали почтовое отделение в качестве способа доставки. Отдельно указываем график выплаты пенсии мер социальной поддержки через кредитные организации, то есть банки. Обращаю внимание, что каждый пенсионер, который выбрал почтовое отделение в качестве способа доставки, может узнать дату выплаты пенсии по графику. Дата формируется, исходя из принципа сбалансированности нагрузки на почтовое отделение для недопущения очередей. И в нашем графике мы отражаем фактическую дату получения пенсии для каждого дня, который знает каждый пенсионер. Можно обратиться после, но в целом доставочный период с 3 по 25 число каждого месяца. Кредитные учреждения, как правило, это вторая половина месяца.
И следующий вопрос. Кто может оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала? И есть ли какие-нибудь изменения в этом году?
Появилась возможность оформления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала не только на второго ребенка, как это было ранее, но на любого ребенка, родившегося в семье. Я напоминаю, что в целом у нас остается 5 основных способов распоряжения средствами материнского капитала. Это улучшение жилищных условий. Наиболее популярный способ, более 75% семей выбирают именно его. Далее вот та самая ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребенка до достижения 3 лет. А это оплата образовательных услуг для ребенка. Это третий способ. Это увеличение средств пенсионных накоплений мамы, это будущая накопительная пенсия, и это оплата услуг по социальной адаптации и реабилитации ребенка, если они требуются. Если же мы говорим о ежемесячной выплате, да, серьезные изменения, теперь выплату до 3 лет могут оформить все семьи получатели материнского капитала в случае, если их средний душевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. Напомню, что в Санкт-Петербурге это чуть более 15 тысяч рублей, 15 094 рубля, в Ленинградской области чуть меньше, 14 806, в среднем около 15 тысяч рублей, двукратная величина должна быть больше, чем средний душевой доход семьи. Напоминаю также, что график выплаты из средств материнского капитала немножко изменился. С июня мы выплачиваем эти средства 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Опять же, к разговору о нашем графике выплаты, я подчеркиваю, что кроме выплаты пенсии, мы теперь также указываем график выплаты мер социальной поддержки и других социальных выплат, в том числе ежемесячных выплат из материнского капитала. Получать эти выплаты можно в кредитных учреждениях только на карту МИР.
То есть это теперь единая дата, да, для выплат? Это по всей России получается?
У нас есть несколько таких дат. Третье число следующего месяца – базовая единая дата выплаты мер социальной поддержки, в том числе пособий семьям, имеющим детей, в случае выплаты из средств маткапитала – это 5 число следующего месяца за отчетный.
Необходим ли перевод выплатного дела по новому месту жительства, если пенсия приходит на банковскую карту? Тоже очень частый вопрос, Геннадий Геннадьевич.
Действительно так. При смене места жительства, при переезде, уважаемым пенсионерам необходимо обратиться в клиентский центр по новому месту жительства для постановки на учет, в том числе для перевода выплатного пенсионного дела с предыдущего места жительства. Это необходимо сделать даже в случае, если вы получаете денежные средства кредитной организации на банковскую карту. Данное обстоятельство вызвано необходимостью предоставить сотрудникам территориального органа фонда по вашему новому месту жительства всю необходимую информацию для предоставления вам всех мер социальной поддержки, в том числе для последующих перерасчетов пенсии. Эта информация в том числе содержится в вашем выплатном деле, который может существовать как в электронном, так и в бумажном варианте. Данное мероприятие, данная процедура не займет много времени, исчисляется днями, а в электронной версии часами, поэтому от заявителя это не потребует дополнительных усилий. Но пройти данную процедуру нужно при перемене места жительства.
Еще один очень частый вопрос, Геннадий Геннадьевич. Можно ли сменить способ доставки пенсии? Очень часто его задают наши радиослушатели.
Ответ на этот вопрос положительный. При обращении в наш клиентский центр, также на портале госуслуг, вы имеете возможность изменить способ доставки денежных средств по тем мерам социальной поддержки, которые вы получаете. Чаще всего это относится к пенсии. Напомню, что есть два основных способа доставки. Доставка через почтовое отделение федеральной почтовой связи, а также через кредитные организации, с которыми у нас заключен договор об информационном взаимодействии, то есть получение средств на банковскую карту. Вы можете выбрать любой способ, неограниченное количество раз менять свой выбор. Опять же, эта услуга оказывается оперативно в течение не более чем 5 рабочих дней. Призываю воспользоваться все-таки версией на портале госуслуг. Это наиболее оперативный способ изменения способа доставки.
И безопасно.
Так точно.
И следующий вопрос. Может ли человек самостоятельно узнать свой стаж, количество пенсионных коэффициентов?
Буквально в двух словах мы вряд ли сможем ответить на этот вопрос. Напомню, что у всех застрахованных лиц формируются пенсионные права в процессе трудовой деятельности. В соответствии с действующим законом о страховых пенсиях данные пенсионные права отражены в безразмерном индивидуальном пенсионном коэффициенте. Это безразмерная величина, которая в целом отражает те права, которые были накоплены как за период с 2002 по текущий год, так и за те периоды деятельности, которые имели место быть до массового внедрения системы персонифицированного учета, то есть до 2002 года, в том числе и за советские периоды до 1991 года. Эта безразмерная величина в настоящий момент зависит прежде всего от размеров страховых взносов, но напомню, что это не всегда было так. До 2002 года на размер расчетного пенсионного капитала, на будущие пенсионные права также влияла средняя заработная плата, трудовой стаж и целый ряд еще параметров, в частности, связанные с периодами так называемой общественно полезной деятельности, нестраховыми периодами, с возможностью валоризации расчетного пенсионного капитала. Все это так или иначе нашло отражение в индивидуальном пенсионном коэффициенте. Чем он выше, тем больше размер страховой пенсии. Напомню, что в целом размер страховой пенсии определяется простым умножением индивидуального пенсионного коэффициента на стоимость балок, но индексируется ежегодно с 1 января. Напомню, что с 1 января 2024 года индексация на 7,5%. Как узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент, а также тот страховой стаж, который является вторым важным критерием для установления пенсии? Необходимо заказать соответствующую справку. Она называется «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета». Получить ее можно любым удобным способом, но самым удобным, конечно же, является способ онлайн. На портале госуслуг в разделе социального фонда такая услуга есть. Она является наиболее востребованной. Мы говорили о том, что все-таки из всех услуг есть наиболее и менее востребованные. Вот данная услуга как раз входит в категорию наиболее востребованных. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета.
Я знаю, что у вас на сайте есть услуга пенсионный калькулятор. Можно ли ей воспользоваться?
Мы с вами, по сути, только что смоделировали его работу, работу данного пенсионного калькулятора. Да, можно воспользоваться. Конечно же, я постарался упростить алгоритм расчета пенсии так, чтобы он был понятен наиболее большему количеству радиослушателей, но в целом, конечно же, ваш индивидуальный пенсионный коэффициент находит прямое отражение в размере страховой пенсии. Напомню, что к страховой пенсии также выплачивается фиксированная выплата и также проиндексирована с 1 января на 7,5%.
И следующий вопрос, тоже очень важный. Как оформить выплату по уходу за пожилым человеком?
Важный вопрос. Лица, которые осуществляют уход за пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста, а также за инвалидами первой группы, имеют право на назначение компенсационной выплаты по уходу. Ее размер составляет на 1200 рублей. Обязательным требованием является отнесение гражданина, осуществляющего уход, категории неработающих трудоспособных граждан, то есть параллельно осуществлять трудовую деятельность нельзя. Данная выплата выплачивается синхронно одновременно с доставкой пенсии тому лицу, за которым осуществляется уход. Это тоже очень важное дополнение. Дальнейшие взаиморасчеты между лицом, за которым осуществляется уход, и непосредственно тем лицом, которое осуществляет уход, уже не относится к компетенции социального фонда. Это уже вопрос личных договоренностей. Что важно отметить, для назначения данной выплаты нам необходимо получить два заявления. Прежде всего, заявление от того гражданина, который планирует осуществлять уход, и согласие того гражданина, за которым будет производиться уход. Также хотел бы отметить, что ежемесячная компенсационная выплата по уходу положена родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы, также иным лицам, которые могут осуществлять уход за данной категорией граждан. При этом наличие родственных связей или совместное проживание не является обязательным критерием. В случае, если уход осуществляют родители или опекуны, размер выплаты составляет 10 тысяч рублей ежемесячно. В случае, если это другие лица, то аналогично 1200 рублей, как и в первом рассматриваемом примере. Еще раз повторюсь, в случае, если уход осуществляется за пожилыми людьми или инвалидами первой группы, либо детьми-инвалидами, факт совместного проживания, факт родственной связи не является обязательным критерием. Важно также отметить, что лица, осуществляющие уход, могут учесть данный период, так называемый нестраховой период, при оценке своих пенсионных прав. И сам период ухода может быть учтен на индивидуальном лицевом счете. Безусловно, сам период войдет в страховой стаж, и за каждый полный год ухода мы начислим 1,8 дополнительных балла, которые войдут в состав индивидуального пенсионного коэффициента. Просто увеличат его на эту величину.
Ну, как я понял, что если человек вдруг устраивается на работу, то он должен сообщить об этом в Социальный фонд России, да?
Это так, но напомню, что очень многие услуги у нас теперь оказываются без заявительно автоматически, в том числе это относится и к механизмам контроля. Мы анализируем информацию о фактах работы граждан, получая от страхователей, от работодателей всю необходимую информацию в виде отчетности, и при трудоустройстве гражданина, осуществляющего уход, данная выплата будет приостановлена.
И следующий вопрос. Кто может оформить страховую пенсию по старости в 2024 году?
Хотел бы напомнить, что пенсии, выплачиваемые социальным фондом, можно разделить на три категории. Страховые, государственные, накопительные пенсии. Вкратце напомню нашим радиослушателям, что страховая пенсия, по сути, является ежемесячной денежной выплатой, компенсацией утраченного заработка. Ее природа страховая, источником финансирования являются страховые взносы работодателей, предприятий, на которые работают застрахованные лица, будущие пенсионеры. Государственная пенсия, следующий вид пенсии, является также ежемесячной денежной выплатой, которая нацелена на частичную или полную компенсацию утраченного дохода или возмещение вреда, нанесенного здоровью, не обладая страховой природой, по сути, является дополнительным пособием, дополнительной мерой социальной поддержки, которая оказывается отдельным категориям граждан. И, наконец, накопительная пенсия – это вид выплаты, вид пенсионного обеспечения, во многом по своей природе похожий на страховые пенсии. Ее важным отличием является тот факт, что источником финансирования являются индивидуальные пенсионные накопления каждого гражданина, которые также изменяются в зависимости от того инвестиционного дохода, который получает управляющая компания или социальный фонд, или негосударственный пенсионный фонд в результате инвестирования данных накоплений. Вот три вида пенсий, которые существуют. Также есть, конечно же, продукты негосударственных пенсионных фондов, но они находятся за рамками нашего сегодняшнего обсуждения. Если говорить о той пенсионной реформе, которая проводится в рамках поэтапного повышения пенсионного возраста, это, конечно же, прежде всего затрагивает первый вид пенсии – страховые пенсии. Собственно, с этим был связан ваш вопрос. Напомню, что в рамках данной реформы, в рамках реформы поэтапного повышения пенсионного возраста, у нас есть периоды непосредственно повышения пенсионного возраста, но также есть так называемые переходные периоды, на протяжении которых мы в целом не назначаем пенсию по старости на общих основаниях, и на протяжении которых возраст выхода на пенсию не изменяется. Такими же переходными будут 2025 и 2027 годы. Вот этот первый переходный период заканчивается, 2024 год, и мы снова приступаем к назначению страховой пенсии по старости на общих основаниях, однако пенсионный возраст будет повышен, право выхода на пенсию на общих основаниях получит значит, мужчины возраста 63 лет и женщины по достижении 58 лет, соответственно, 61 и 66 годов рождения. Однако достижение пенсионного возраста не является единственным критерием, единственным необходимым условием для установления страховой пенсии по старости. Также необходимо, чтобы уважаемый заявитель выработал необходимый страховой стаж и тот самый индивидуальный пенсионный коэффициент, о котором мы уже говорили, на момент обращения с заявлением на установление страховой пенсии по старости должен составлять не менее 28,2. Как рассчитывается данный коэффициент, что в него входит и что на него влияет, мы рассматривали ранее. Прежде всего, это, конечно же, объем уплаченных страховых взносов за весь период страховой деятельности, но также некоторые другие нюансы, которые в основном касаются периодов трудовой деятельности до 2002 года.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Геннадий Щемилев. Спасибо вам большое, Геннадий Геннадьевич, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо, Денис. Всем всего самого наилучшего.
Пенсионная азбука.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня гостьей программы «Пулковский меридиан» стала волонтер приюта «Катахаус» Анастасия Этенко. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Несколько лет назад я купил такую книжку «Английские афоризмы о кошках», и мне очень запомнился там один афоризм. «Я люблю своего кота, потому что я люблю свой дом, и я наблюдаю, как мало-помалу кот становится видимой душой моего дома». Вот ваш приют называется «Котахаус», то есть, значит, такое русско-английское название «Дом кота» или «Дом котов». Для начала расскажите, пожалуйста, историю его возникновения.
Приют возник достаточно спонтанно в 2006 году. Тогда Ася, основатель приюта, спасала кошек с территории завода, так как узнала, что их планировали отравить. Сначала приют был домашний.
Ася Усачева, да?
Ася Усачева, да, все верно.
Сначала... Да, она тоже была гостьей нашей программы.
Сначала приют располагался, соответственно, у нее дома, и потом уже в 2010 году была создана общественная благотворительная организация «Зоозащита», и «Катахаус» как раз-таки стал одним из приютов, входящих в эту организацию. И также мы уже несколько лет являемся членом ассоциации «Мы вместе».
И вот члены ассоциации, различные благотворительные фонды по защите животных тоже регулярно приходят к нам и рассказывают о своих проблемах. Но я так думаю, что у «Катахауса», к сожалению, не все так хорошо, как хотелось бы.
В принципе, любой приют, мне кажется, не обходится без проблем. Но, тем не менее, хочется начать с успеха.
Так.
В 2021 году удалось получить от администрации Санкт-Петербурга помещение в социальную аренду. Это существенно упростило нагрузку на финансовую составляющую и позволило приюту переехать в новое здание.
Вот, кстати, вы упоминали о том, что первоначально приют помещался дома у Аси Усачевой. Ну а сколько сейчас питомцев находится в вашем приюте?
Сейчас в приюте порядка 200 кошек.
Как животные попадают к вам?
Если говорить о том, как животные попадают в приют, то большая часть наших подопечных – это кошки с так называемых бабушкиных квартир. Пожилым людям часто становится жалко кошек, они забирают их к себе в жилье. Однако пенсионер не обладает возможностью качественно кормить кошек, не говоря уже о том, чтобы как-то ветеринара сопровождать их. И чаще всего они не рассчитывают с количеством, и когда ситуация накаляется, соседи уже обостряются, и приходится как-то разруливать ситуацию и забирать котов, собственно, в приют.
Но не говоря уже о таких печальных случаях, когда хозяева или, ну, кошки считают, что у них нет хозяев, а есть подопечные, люди, которые их подбирают, забирают к себе, если это особенно пожилые люди, они уходят из жизни.
Да, вообще пенсионеры – это отдельная история, такая наболевшая. Мы бы хотели как раз поднять этот вопрос о помощи старикам, начнем с них,
да.
Которые душой болеют за выброшенных животных. Было бы здорово, если бы частные клиники помогали бы пенсионерам и предоставляли скидки как минимум на стерилизацию и кастрацию животного, потому что чаще всего взрослое поколение еще привыкло к тому, что с первого этажа можно выпустить спокойно погулять питомца, и, собственно, это приводит к неконтролируемому размножению животных. Но сейчас, к слову, есть клиники, которые помогают, но очень хочется, чтобы было таких больше, и, соответственно, бездомных котов становилось все меньше с каждым годом.
Да, кстати, вот проблема стерилизации животных, она стоит достаточно остро, и хорошо бы, чтобы все понимали, что неконтролируемой рождаемости не было, что называется.
Что правда, то правда. Но здесь хочется сказать спасибо огромное ветуправлению, что в последнее время у нас появилась возможность по программе «Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск» бесплатно стерилизовать кошек, которые живут в подвалах города.
А чипизация?
С чипизацией немножко сложнее, но тоже, в принципе, практика существует такая.
Приходится видеть, как кошки, которые не нашли себе хозяев или потеряли хозяев, подопечных, как угодно, живут в подвалах домов, и сердобольные женщины, не обязательно пожилые, бывают и достаточно молодые, приходят и подкармливают их. Есть как сторонники такого гуманного подхода, и есть противники, потому что это опять-таки идет к неконтролируемой рождаемости, к увеличению популяции.
Очень сложно сформировать какое-то отношение к этому. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы животные, которые оказались в таких условиях, хотя бы имели возможность проводить день, будучи сытыми. С другой стороны, конечно же, бездомные животные – это разносчики заболеваний, и, в принципе, многие там родители стараются там с маленького возраста приучать, что бездомных котов трогать нельзя. Конечно, отношение к бездомным котам не столько острое, сколько к собакам, но мы не будем заходить на эту территорию, потому что она достаточно такая щепетильная.
Щепетильная и болезненная, я бы сказал. Анастасия, когда вы говорили о том, что теперь вы получили помещение в социальную аренду, думаю, уместно будет назвать адрес.
Да, приют находится на станции метро Международная. Можно посмотреть в группе во ВКонтакте, полный адрес, чтобы было удобнее нас найти.
Фрунзенский район?
Да, насколько я помню. Отдельно стоящее здание, там порядка 2-3 этажей, включая подвальное помещение. Сейчас это, конечно, все еще в таком активном ремонте находится, но я уверена, что с нынешним руководством, с нынешней помощью, конечно, мы скоро будем работать в полную силу и сможем принять как можно больше животных.
Животные попадают к вам в приют. Что дальше?
Большой процент животных попадает в приют, можно сказать, как ненужное наследство, когда после смерти хозяев родственники в лучшем случае сдают кошек в приют, в худшем выбрасывают или вообще возят за город. Такие вот
оставляют там, да.
Моменты, да. Опять же, было бы неплохо как-то попробовать решить эту проблему с точки зрения закона и обязать родственников или близких ушедшим ухаживать за животными или искать для них новый дом. Так как домашние кошки, которые всю жизнь жили с хозяевами, они очень сложно уживаются в приюте. Для них это большой стресс, из-за этого возникает множество заболеваний. Некоторые просто отказываются жить. Да, и с такой психологической травмой достаточно трудно вызволить животного.
Я думаю, что гуманное отношение к братьям нашим меньшим, скажем так, да, к питомцам, кошкам, собакам, хомякам даже нужно воспитывать с самого раннего детства. Вы как-то ведете такую просветительскую гуманитарную работу?
Да, я думаю, что эта история даже началась еще с сына Аси, такая трогательная история, когда я только приходила в приют, начинала, я замечала, что она часто берет своего сыночка после школы и приводят в приют. Я думаю, что вот именно с этого родилась такая славная традиция сотрудничать с садиками и школами. Дети приходят в приют, общаются с кошками, заодно учатся правильно за ними ухаживать и потихоньку привыкают к истине, что животные — это все-таки большая ответственность. Так как кошки живые, они чувствуют не только физическую боль, но и эмоциональную.
Ну, естественно, кроме того, вообще считается, что кошки – это очень хорошие, так сказать, и психотерапевты, и просто терапевты, которые могут к заболевшему человеку лечь на больное место, и боль как-то утихает. Я думаю, что это очень важный фактор, об этом стоит упомянуть, поэтому действительно давайте и мы к ним относиться соответственно, по-доброму, с любовью, и они обязательно ответят взаимностью.
Да, к сожалению, с любовью не всегда получается, так как растет, конечно, количество сдаваемых в приют кошек и уменьшается, наоборот, число взятых из приюта. Хотя очень хотелось бы, чтобы было наоборот, чтобы мы как-то в трудные времена поддерживали друг друга, так скажем. А в нашем приюте есть такая опция, трудно подобрать слово, когда мы предлагаем пожилым людям взять пожилую кошку на доживание. И с нашим кураторством, то есть мы оплачиваем корм, ветеринарное сопровождение. Это такой шанс для котов прожить остаток жизни в любви и при этом одновременно дать возможность пожилому человеку скрасить одиночество. И все остаются в плюсе.
Угу. Скажите, пожалуйста, а на какие средства существует приют? Потому что если у вас порядка 200 питомцев, то, ну, скажем так, траты не маленькие.
Конечно, в первую очередь приют существует благодаря пожертвованиям. Мы благодарны абсолютно каждому человеку, который там присылает иногда свои последние деньги для того, чтобы накормить своих подопечных. Есть очень интересная система с кураторством. Можно стать опекуном кота. Обо всем этом можно почитать подробнее именно в группе во ВКонтакте, чтобы сейчас не уделять этому много времени. Вот. И, конечно же, благодаря спонсорам, которых успешно находит Ася, сейчас она занимается этим активно, и у нее это достаточно хорошо получается.
Анастасия, расскажите, пожалуйста, вот вы волонтер приюта Котахаус. А как вы туда попали? Случайно? Вас кто-то привел из знакомых? Вы искали что-то подобное, чтобы, так сказать, было чем заняться?
Да, на самом деле, еще с детства у меня как-то было такое неравнодушное отношение к животным, хотя родители старались меня отбивать вот эту жалость к бездомным собакам, котам, ну, как-то говорили, что с возрастом пройдет, и, ну, не получилось.
По счастью.
С возрастом, да, не прошло. И как-то в 2020 году, кажется, я случайно увидела, опять-таки, во ВКонтакте пост о помощи, что нужны добровольцы как раз-таки на майские праздники, когда все взрослые люди и пожилые в том числе уезжают на дачу, начинается такой условно-курортный сезон, и все, кто так или иначе помогал в приюте, это женщины чаще всего в возрасте, такие неравнодушные к котикам, они уезжали. И, собственно, я откликнулась на объявление, это начало мая, я пришла сначала один раз, потом поняла, что я уже не смогу с ними расстаться. Какое-то время это еще была площадь Ленина, туда было очень трудно добираться, я жила в Петергофе в общежитии, я ездила туда по несколько раз в неделю, конечно, летом особенно тяжело, когда все в отпусках, и приходилось проводить по несколько часов в жаре, в приюте, но ничего, мы справились, и я очень рада, что сейчас приют в нас все меньше и меньше нуждается, именно в волонтерах, которые выполняют тяжелую физическую работу, то есть мы сейчас уже перешли на такую вспомогательную работу, то есть мы приходим пообщаться с котами, потому что они уже к нам как-то привыкли, или помочь как-то там с ведением соцсетей, прийти на какие-то мероприятия, представить приют. Вот это, конечно, до сих пор остается нашей такой обязанностью.
А у вас есть в приюте любимцы или любимицы? Может быть, есть какие-то особо забавные, трогательные или даже драматические истории попадания кошек туда?
Я помню двоих, наверное, котов. Это Боцман, тот самый парень с завода, такой суровый кот, без края уха, вообще абсолютно обаятельный. Насколько я помню, его забрала как раз-таки одна из женщин, которая занимается приютом себе домой, потому что он уже давно ждал и, наконец-таки, дождался. Это вот один из первых котов, как раз-таки, с которым я познакомилась, придя в приют. И, конечно, была очень рада, когда поняла, что все-таки его забирают домой. И есть один кот, который как раз-таки запал, трехлапый кот, который лишился лапы из-за того, что его избили.
О, Господи.
И да, к сожалению, лапу спасти не удалось, но насколько было приятно осознавать, что там спустя полгода, спустя год он начал хотя бы подходить. То есть он потихоньку начинает переставать бояться, но это, конечно, очень-очень тяжелый процесс привыкания к человеку снова.
Я понимаю, я некоторое время назад читал, но это, конечно, случай не очень распространенный, но бывали случаи, когда для трехлапых котов, да и собак тоже делали протез недостающей конечности, и, в общем, это шло на пользу. Но, опять-таки, для того, чтобы это произошло, нужно спонсорство, поэтому все, кто неравнодушен в данном случае к котам, кошкам, для нашего города это животное особое, да, потому что после блокады даже завозили большое количество сибирских котов, чтобы они спасли город от нашествия грызунов. Вы уже упоминали с благодарностью ветеринарное управление, да, которое помогает осуществлять стерилизацию, вакцинацию, ну, а кто-нибудь вам из государственных структур помогает оплачивать коммунальные услуги?
Ну вот как раз-таки мы получили субсидию от ветеринарного управления на погашение оплаты за коммунальные услуги, за что им отдельное огромное спасибо. Приятно осознавать, что про нас все-таки помнят и нам готовы помогать. Для нас это действительно ценно. Важно, в принципе, чтобы люди понимали, что абсолютно каждый может помочь приюту, пожертвовать ему средства или личное время. Не бывает небольшой или вообще невесомой помощи, потому что совместными усилиями мы можем делать огромные вещи, и как раз-таки тот вид котахауса, к которому мы сейчас пришли и к которому мы еще стремимся, это, конечно, исключительно благодаря поддержке подписчиков группы, друзей приюта и, в принципе, наверное, окружение Аси, которое однажды просто поддержало ее начинание, и вот из этого выросла такая большая история.
Ну, еще раз напомним, значит, все, кто хочет как-то поучаствовать в судьбе приюта и его питомцев, значит, им следует зайти на сайт ассоциации «Мы вместе», да, и там уже, так сказать, в поисковике найти, или есть у вас группы в социальных сетях именно вашего приюта. Вот как получить дополнительную информацию, может быть, наладить обратную связь?
Можно зайти через зоозащиту, я думаю, а можно зайти напрямую именно к нам в группу Котахауса ВКонтакте. Там мы выкладываем такие фото, текстовые анкеты про каждого из котов. Сейчас пробуем ввести экспериментальную такую рубрику с видео какими-то открытками, чтобы из них было более-менее понятно про характер кошки. Потому что иногда бывает достаточно одной секунды, чтобы зацепиться за какую-то там манерность и прийти, познакомиться и уже не смочь уйти без кота из приюта, собственно.
Ну вот вы упомянули о том, что в 2021 году вы получили помещение, социальную аренду, а в 2023 году, что вы можете записать в самый большой актив приюта? Что-то вспоминается в этой связи?
Пожалуй, это грандиознейший ремонт. Я периодически появляюсь в приюте уже, конечно, реже, не так часто, как в начале нашей дружбы, но, тем не менее, наблюдать за тем, какими ударными темпами происходит ремонт в приюте, и в сравнении неба и земля, каким стало состояние, в принципе, комнат, в которых находятся кошки, такой стерильной чистоты я, наверное, не видела в некоторых поликлиниках.
Ну, замечательно, замечательно. Проводит ли Котахаус какие-нибудь такие культурные акции, не знаю, может быть, там благотворительные какие-то выставки, аукционы с привлечением известных в городе людей, но для того, чтобы опять-таки привлечь внимание к приюту и к котам вообще?
Не то чтобы мы сами проводим, чаще всего нас приглашают. Из последних буквально я была на концерте поэтов, которые просто пригласили нас в качестве гостей. Очень мило, в такой дружественной обстановке, каждый раз упоминая нас добрым словом, собрали для нас небольшие пожертвования, которые для нас, конечно же, очень важны. Даже не столько сами финансы, сколько именно поддержка людей.
Ну что же, Анастасия, я пожелаю приюту Котахаус и всей ассоциации «Мы вместе», которая выполняет очень важную, действительно, гуманитарную и просветительскую работу, успеха в 2024 году. Мы будем продолжать следить за судьбой всех участников ассоциации, в том числе и за Котахаусом, конечно. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня гостьей программы «Пулковский меридиан» была волонтер приюта Котахаус Анастасия Этенко. Спасибо, Анастасия, за беседу.
Спасибо большое.
Не хватают чепухи, не играют в домино и шашки.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Синдром сонного апноэ – это расстройство работы дыхательной системы человека, при котором случаются непродолжительные приостановки дыхания во сне. Если при сонном апноэ пауза в дыхании длится от 10 секунд, то возникает кислородное голодание. Число эпизодов сонного апноэ может повторяться от 5 до 100 раз за ночь. При этом суммарные перерывы в дыхании могут длиться до 4 часов только за одну ночь. Апноэ во сне у взрослых довольно распространено. У женщин оно встречается в 4% случаев, а у мужчин в 2%. У больного, страдающего этой патологией, ночью появляется громкий храп, сонливость и разбитость днем. Апноэ может привести и к более серьезным проблемам со здоровьем. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-невролог, заведующий отделом неврологии и медицины сна Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, доктор медицинских наук Ольга Викторовна Тихомирова.
Ольга Викторовна, 100 раз за ночь останавливается дыхание. Звучит вообще-то страшно. При такой ситуации человек может умереть или нет?
На практике мы знаем, что остановки дыхания в тяжелом случае бывают даже гораздо чаще. Считается ведь не количество остановок за всю ночь, а за час сна. Так это за час сна бывает до 60-80 остановок. И это тяжелое апноэ. Умереть от этих остановок, как правило, человек не может. А вот количество осложнений и других заболеваний, которые развиваются на этом фоне, много, и они действительно очень утяжеляют и качество жизни, и само здоровье такого человека.
Что же происходит в организме человека? Почему у него вдруг начинает останавливаться дыхание во сне?
Мы сейчас говорим в первую очередь об обструктивном апноэ, потому что они бывают разные. Широко распространено именно обструктивное. То есть, собственно, дыхание как бы не прекращается. Идет сигнал на вдох, легкие работают, но идет спадение в области глотки. Это как пробка в глотке, и воздух просто не проходит. Глотка становится, ее просвет узким. А вот причин может быть много. Самое частое – это ожирение, потому что жир откладывается в области шеи и суживает с боков просвет глотки. Это может быть врожденное строение лицевого скелета, так называемая ретрогнатия, когда подбородок как бы вдавлен назад, и поэтому в передне-заднем положении глотка становится узкой. Это могут быть очень большие миндалины, это может быть из-за каких-то причин выраженный отек в области глотки. В общем, причина любая, результат сужения в этой области. И когда человек спит, всегда происходит снижение тонуса, а глотка – это мышечный орган, там нет никакого каркаса, и поэтому на снижение тонуса всегда происходит как бы ее спадение. Но если просвет большой, это спадение ни к чему не приводит. А если он маленький, сначала мы слышим, развивается колебание стены глотки, мы это воспринимаем как храп, а потом происходит схлопывание в области глотки, и в этот момент воздух не проходит, это называется обструктивным апноэ сна.
Человек сам может заподозрить у себя апноэ? Или он даже не подозревает, что у него есть такая проблема?
Как правило, сам человек не подозревает, потому что он не просыпается. Остановка дыхания идет, стадии сна меняются, но он не просыпается. И большинство людей с апноэ не знают о том, что у них это есть. Как правило, знают те, кто с ними рядом спят. Сначала они слышат храп, а потом слышат, что человек как бы замирает. Но заподозрить это можно по тем симптомам, которые развиваются в результате того, что у человека апноэ. Потому что если апноэ частое, то есть все время идут остановки, и из-за этого нарушается кислородное насыщение крови, то это приводит к гипоксии. Гипоксии головного мозга, почек, всех органов. В чем это будет проявляться? Самое частое – это выраженная дневная сонливость. Человек может спать всю ночь вот так вот храпя и с остановками дыхания, спать 8 часов, 9, а днем все равно будет сонливость, потому что сон, хотя и есть, но он неправильный, уходит в глубокие стадии сна. И это, к сожалению, одна из причин аварий на дорогах, потому что люди не могут вовремя вовремя предсказать, что они засыпают, так называемое императивное засыпание. Поэтому в Европе, в Америке даже лицензию на вождение не дадут человеку с апноэ, если он не лечится. Если лечится, то дадут. Поэтому это самая частая причина. Другие – это утром после пробуждения может какое-то время сохраняться боль в голове, тяжесть, сухость во рту, то есть неприятные ощущения, которые потом проходят. И они в том числе связаны с тем, что ночью, именно ночью, повышается артериальное давление компенсаторно, как бы вследствие того, что снижается кислород в крови, и нужно объемом крови увеличить эту подачу, и развивается именно ночная гипертензия. Поэтому вот если мы знаем, что есть храп и остановки со слов окружающих, есть дневная сонливость, есть ночной подъем давления, есть утренняя головная боль, и есть еще приморбид, то есть человек с ожирением или вот определенным строением лицевого скелета, то это легко заподозрить.
В чем же заключается современная диагностика апноэ? К какому врачу вообще надо с этой проблемой идти?
С одной стороны, этим должен заниматься специалист-сомнолог, то есть который занимается нарушениями сна. Но у нас в России нет такой специальности. В Европе есть. Поэтому у нас этим занимаются неврологи, кардиологи и пульмонологи, которые просто имеют добавочную специализацию по сомнологии, ну, как такое добавочное расширение. И нужно идти в лабораторию, которая оснащена аппаратурой для того, чтобы это диагностировать. Потому что одних рассказов мало. Нам важно знать не только, что в принципе есть остановки, а нужно посчитать, сколько их. От этого определяется лечение. Апноэ может быть легким, средним или тяжелым. Сколько таких остановок за ночь и насколько падает кислород. Это нужно обязательно оценить. И поэтому нужно проводить диагностику в специальных лабораториях, которых сейчас, надо сказать, в городе Санкт-Петербурге много. Два метода основных полные. Это комплексная полисомнография. Полисомнография, то есть пишется много параметров. Поток воздуха, кислород в крови, грудное и брюшное дыхание, кардиограмма и электроэнцефалограмма для определения стадии сна и положения тела и сам храп. И тогда идеально все будет посчитано. Но чисто для апноэ достаточно и более легкая методика. Она называется кардиореспираторный мониторинг. Как минимум он должен включать поток воздуха, который ставится вот такие специальные датчики на нос. Идет воздух или нет? Поток сатурации, то есть вот на пальчик ставится, все мы со времен ковида знаем, что это такое. Кардиограмма и два датчика на грудь и живот, грудное и брюшное дыхание. И для того, чтобы определить количество апноэ, этого будет уже достаточно.
То есть я правильно понимаю, что в этой лаборатории человека вводят в состояние сна?
Исследование ночное, он просто приходит в лабораторию и спит ночью в лаборатории. Это естественный сон, потому что если мы вводим сон, то есть даем какие-то препараты снотворные, то это может утяжелять ситуацию и вовсе не давать нам правильный диагноз.
А что, если у этого человека какие-то проблемы с носоглоткой и дыхание останавливается именно из-за этих дефектов? Надо идти к лору?
Если, скажем, нет ожирения и нету ретрогнатии, то есть неправильного лицевого скелета, то тогда лечение это будет связано с лор. Это даже не то, что неправильно, а просто узкое пространство в области глотки. Лор действительно осматривает и предлагает оперативное лечение. Только если это храп и легкое апноэ, и оно заключается в расширении глотки. Даже если там все как бы нормально, все равно нужно ее расширить. Поэтому подрезается мягкое небо. На верхушке мягкого неба у всех такой есть маленький выступ. Это называется оволя, язычок. Вот он тоже подрезается. Иногда он бывает очень больших размеров, прямо вот в глотку туда вниз опускается. Поэтому, естественно, лор это осматривает и предлагает операцию по расширению пространства глотки. Иногда добавочно предлагается операция на носовую перегородку. Она не играет решающего значения, но если носовое дыхание сильно затруднено, то это меняет давление воздуха и тоже усиливает проявление апноэ.
Ну а как неврологи лечат апноэ?
Неврологи не могут лечить апноэ, просто они могут по жалобам заподозрить это, провести дальше диагностику, оцениваем тяжесть апноэ и дальше даем рекомендации. Если возможно, то к лор-врачу на операцию. Если нет, то в тяжелых случаях, неважно какой врач, невролог, кардиолог, предлагается так называемая CPAP-терапия. Это от английских слов Continuous Positive Air Pressure, то есть лечение постоянным давлением. Человек ночью, каждую ночь, когда он спит, одевает маску маленькую прозрачную на рот и нос, которая соединена шлангом со специальным компрессором, и этот компрессор подает воздух под давлением. Вот не кислород, некоторые думают, нет, обычный воздух, и этот воздух своим давлением раздвигает глотку и не дает ей спадаться. И тогда с первой же ночи все симптомы уходят. Но спать с этим аппаратом нужно постоянно.
Но обязательно на спине или на боку можно?
Спать можно в любом положении. Само апноэ на спине может быть сильнее с падения, чем на боку. Но аппарат подбирает давление. Он дует не все время с одинаковым давлением. Это сложно устроенная аппаратура. И давление воздуха будет все время меняться. Обычно в пределах от 5 до 12 сантиметров водного столба, в зависимости от того, с какой силой спадается. Да? И в каком бы вы положении ни были, давление будет такое, что оно раздвинет глотку.
Это нужно делать только при тяжелом апноэ или даже при легком? Легких формах.
Показано, начиная со средней тяжести, а средняя тяжесть – это не менее 15 остановок в час сна.
А что же будет, если не лечить апноэ? Каков прогноз?
Если не лечить апноэ, то человек в течение всей ночи будет страдать от гипоксии, так называемой интермитирующей гипоксии. Он вздохнет, кислород повысится, он 10, 20, 30 секунд не дышит, кислород падает. Причем сатурация падает очень сильно. Не то, что вот там 90-85, как было при ковиде, все уже бежали куда-то. До 80, до 70 падает сатурация. То есть это очень тяжелая гипоксия, которая приводит к поражению всей сердечно-сосудистой системы, поражению сосудов, эндотелия, что приводит к прогрессированию атеросклероза, развитию инфарктов, инсультов, фибрилляции предсердий, к нарушению функции почек. У этих людей развивается ночная полиурия, и они ходят в туалет 4-5 раз за ночь, бегут к урологам, думают, что там какая-то инфекция, лечатся у урологов, но ничего не помогает, потому что это следствие апноэ. Ну, импотенция будет развиваться тоже, метаболические нарушения, но в основном сердечно-сосудистые осложнения. Да, не у 100%, это риск, но вот как мы знаем, что гипертоническая болезнь или сахарный диабет увеличивают риск инсультов, инфарктов, так вот апноэ в такой же степени, не в меньшей, повышает эти риски. Особенно всякие аритмии и ночную артериальную гипертензию, которая сама потом тоже приведет к осложнениям. Ну, а самое ужасное вот чисто в быту, это выраженная сонливость, от которой люди иногда просто не могут работать, они засыпают на рабочем месте и, к сожалению, очень часто за рулем.
Спасибо, Ольга Викторовна. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу была врач-невролог, заведующая отделом неврологии и медицины сна Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, доктор медицинских наук Ольга Викторовна Тихомирова.
Энциклопедия здоровья.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.